Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья Инна Насадюк.
Первый вопрос традиционный, представьтесь.
Спасибо за приглашение. Меня зовут Насадюк Инна. Я себя отношу к категории не так винных экспертов, как винных любителей, энтузиастов, этих людей, кто пытается расширять круг тех, кто увлекается вином, любит вино. А по профессии, хотя я маркетолог, то есть способ заработка у меня немножко не винный, а вино – это хобби, которое поглощает большое количество времени. И уже сейчас, наверное, времени трачу на вино больше, чем на работу.
Я правильно понимаю, Инна, что вы номер один в вино в Украине по количеству фолловеров?
Есть такая история, наверное.
Сколько у вас? 3700, по-моему, или больше?
Мне кажется, что где-то около 3 с хвостиком. Где-то так. Я забыла считать.
Вы ведете на английском, правильно?
Как-то изначально я запланировала, я когда 2 года назад решила растить свое вино, например, заниматься этим аккаунтом, я поняла, что только на английском языке это нужно делать, учитывая, что хочется, чтобы людей, большим людям это было полезно. Вот, не хотелось ограничивать украинским либо русским языком свои ревью. Вот поэтому, наверное, аккаунт такой вот немножко международный получился.
Да, я немножко слежу за вами, и где еще в Фейсбуке, посещал ваш сайт, но в какой-то степени снимаю шляпу перед вашей активностью, потому что действительно очень интересно все то, что вы делаете. И я, может быть, чуть попозже поспрашиваю вас как раз о вашей, условно говоря, винной карьере, потому что, судя по тому, что я вижу, а потом вы скажете, я прав или нет, это уже сильно больше, чем хобби.
Ну да.
Вот. Ну а пока мы договорились поговорить про натуральные вина, правда?
Да.
Полистал вот эту книжечку в очередной раз. Такая, наверное, знакомая вам книга. Очень-очень мне нравится. Называется «Натуральное вино» Изабель Лежерон. Она изначально англоязычная, переведена на многие языки. И чрезвычайно интересная книга. Она мне вот нравится не только тем, что там много вот то, что называется мясо, да, то есть какой-то очень конкретной, четкой, понятной информации, фактов, всего остального. Но она написана потрясающе простым языком, таким даже где-то чуть-чуть романтичным таким языком. Чувствуется, что человек очень сильно влюблен в это дело. Поэтому, пользуясь случаем, всем, кто хочет глубже копнуть в тему натурального вина, найдите эту книгу «Натуральное вино» Изабель Лежерон. И почитайте. Она, конечно, толстенькая такая, тут страниц, не знаю сколько, сейчас посмотрим.
Там есть картинки, это облегчает.
Да, картинки тут, ну, немного, 220 страниц, но действительно очень много картинок, и таких больших картинок, вот, но все на развороты. Поэтому читается она тем более легко и приятно. Вот. А мне, кстати, одна студентка недавно написала, говорит, после урока по... Ну, как это называется, назовем это простыми словами, тренировки носа, я начала нюхать все мои книги и пришла к выводу, что старые книги и новые книги пахнут совсем по-другому.
Конечно.
Я когда-то занимался книгоиздательством, и я подумал, я бы тебе, наверное, много чего мог рассказать на тему того, как делается книга с точки зрения вот, чисто химии, там, красок, добавок и так далее. Но это вот просто к тому, что эта книга так очень приятно пахнет. Ну да бог с ней. А что такое натуральное вино? Инна, расскажите, пожалуйста. И есть ли некие отличия между термином натуральное вино, органическое вино и биодинамическое вино? Вот я думаю, что хороший вопрос для начала.
Да, он, наверное, такой вот основополагающий для того, чтобы на пальцах разобраться в теме. Если мы говорим о органике, в органическом вине, все же это больше плоскость аграрная. То есть, грубо говоря, это когда во время производства самого винограда минимально вмешивались и вливали всю почву, то есть, точнее, не вливали. То есть ни гербициды, ни пестициды или минимальное количество. То есть когда мы не портим виноградники и очень экологично к самому винограднику относимся. Да, мы получаем, в принципе, органическое виноделие, и это можно перенести и на другие области органического производства. Если же мы говорим о биодинамике, то есть специальные каноны, когда по лунному календарю делаются какие-то действия с виноградом, сбор винограда, когда используется, например, навоз врага, закапывается это все под виноградником. То есть это больше такой вот, ну, не хочется говорить слово шаманизм, но это все правда работает.
Но близко к этому.
Да, но близко к этому. Потому что когда ты считаешь, что нужно именно там по часовой стрелке размешивать удобрения, ну, вроде бы не совсем понятно почему, но... Когда однажды мне получилось посмотреть на два виноградника, которые в одном регионе очень близко друг к другу относятся, один биодинамика подход, другой стандартный подход. А стандартный подход, где уже были абсолютно желтые листья, биодинамика была абсолютно зеленой. Но хотя вот одинаково все, кроме подхода. То есть говорить, что это не работает, не могу. Сказать, что я верю в абсолютно все правила биодинамики, ну, тоже тяжело. Я просто по образованию математики, мне все, что мне не доказано, мне тяжело поверить. Вот. Но правда работает. То есть этот подход, ну, имеет место быть. Когда мы говорим уже о натуральном вине, то есть для меня это, ну, даже больше философия, наверное, вот такое широкое понятие. Грубо говоря, когда в процессе производства вина вмешивались во все этапы минимально или вообще не вмешивались. То есть не портили виноградник, то есть, скорее всего, почти все вина, которые натуральные, не являются органическими, потому что ничего не вливали изначально, когда рос виноградник. Минимально вмешивались в процесс производства, то есть минимально контроль температуры или полное его отсутствие. Ферментация на диких дрожжах, которые у нас содержатся на ягодке винограда, то есть без добавления искусственных дрожжей. Вот. Нету фильтрации, нету осветления. То есть, в принципе, человек минимально вмешивается в вино. Вот есть такое понятие zero-zero wine, да, то есть иногда его используют, когда описывают натуральное вино, когда ноль добавили, ноль убрали, то есть ничего, в принципе, не делали, и мы получаем вино, какое оно, наверное, должно быть. Вот, наверное, вот у меня в голове вот есть какие-то такие вот обозначения, понимания всяких терминов, и когда мне просто объяснить очень быстро, что это и как это, я постараюсь объяснить, что вот это вот вино без человека, по факту, когда он очень... минимально вмешивается. Но поговаривают, что только очень хороший виноградник может позволить получить хорошее вино, ничего с ним не делая.
Ну, вопрос личный. Вы сторонница натурального вина или вы к нему относитесь так настороженно?
Я ярая сторонница. Гости, которые приходят мне на дегустации, меня уже за это простили, полюбили и... Кто-то, наверное, фильтровался, кто был в какие-то времена. Изначально просто я проводила, ну, когда еще в Украине, то особо не было любви и тренда на натуральное вино. Тогда больше была классика у меня в подборке, которую я презентовала гостям. Потом был личный интерес, это одна-две бутылки в сете. А теперь, наверное, почти все дегустации, которые я делаю, посвящены натуральным винам. Я пытаюсь показать людям, что это не больно, не страшно, и очень часто, пока я не говорю, что это натуральное вино, он даже ничего не может почувствовать.
Вот, и... Ну, тогда я сыграю роль адвоката дьявола и
Давайте.
Буду выступать ярым противником натурального вина. И сам, ну, первый, так сказать, первый штык, первую пику, которую я пущу, она будет звучать примерно так, что сомелье, которые работают в ресторанах, они натуральные вина, мягко говоря, ненавидят. По двум причинам. Причина первая. Если ты приносишь гостю натуральное вино, и оно не испорчено, то оно пускает какие-то, я даже боюсь назвать это словом, ароматы, скорее запахи, там, квашеной капусты, всякого там, всякой дичи, не в смысле дичь, как слово из молодежного лексикона, а дичь настоящая, да. Это и гость может по этому поводу резко закомплексовать. Но второе, что говорят сомелье по этому поводу, еще более жестко, это то, что это постоянно игра в какую-то рулетку, потому что чуть ли не каждая вторая бутылка может быть испорчена по причине понятной отсутствия консервантов, серы и всего остального. Что вы на это возразите?
Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что абсолютно всех нужно предупреждать. То есть нельзя неподготовленному человеку с бухты-барахты предлагать или приносить ему натуральное вино. Из того, что я встречаю в нас в заведениях, абсолютно все натуральные вина маркируются специальной винной картой для того, чтобы предупредить человека. То есть там кто-то пишет 18+, подшучивая над тем, что это своеобразное вино. Кто-то рисует там специальные крестики, значит, значочки, биоэко и так далее, чтобы это было понятно, что вино с особенностями. Вот. И тогда уже будет повод у человека, у гостя позвать сомелье, спросить, что это означает, получить какую-то минимальную диор-часть и понимать, что если ты готов к экспериментам, вот, то пожалуйста. Но тогда нужно быть open mind, потому что, правда, в бутылке может быть все что угодно.
Можно я вас перебью на секунду?
Конечно.
Правильно я понимаю, что натуральные вина по бокально вообще не разливаются?
Нет, вы не правы.
Есть, да? То есть цена эксперимента может быть еще ярче. Не обязательно жертвовать бутылкой.
Большинство, сейчас я вспоминаю вот те винные заведения, которые предлагают натуральные вина, ну, то есть есть и побокальное, есть бутылками. То есть понятно, ну, понятно, что натуральное вино и его тяжелее, побокально тяжелее, потому что если гость захотел какую-то бутылку, выпил свои там 200 миллилитров, кто знает, будет ли в течение там 3-4 дней, когда вино еще готово кого-то удивлять, следующий желающий пробовать именно эту позицию. Я понимаю. Вот. Но с другой стороны, есть, у нас есть ряд заведений, которые заявляют, что они только с natural wines, и больше и больше ничего не наливают гостям. Вот. И поэтому люди, которые
как
приходят
к ним, они морально... Как маркетолог, у вас должна закрасться мысль, что это не более чем маркетинговая фишка.
Я не отрицаю, что отчасти есть дань моды. Я не буду это отрицать. Но мне по-честному нравится. Вы знаете, у меня вот такая штука...
Опишите, за что? Мне кажется, что вот достаточно сложно понять вот, не то чтобы влюбленность, наверное, ну, увлечение натуральным вином. Ну, опять же, я говорю субъективные вещи.
Конечно.
А раз сложно, значит, расскажите, вот за что вы их любите?
Наверное, есть ряд причин. Первая и основная – это за виноделов. Потому что из-за посещения там, каких-то винных фестивалей, когда встречаешь винодела-натуралиста, если можно так выразиться, это очень открытые люди. Они очень простые, они очень френдли. Ты часто видишь его же, то есть кто-то делал вино, тот тебе его и презентует очень часто. То есть это очень-очень такие позитивные ребята. Вот, они же и живут вот этим какой-то философией открытости и простоты, и в подходе, и к людям, и к своему продукту. Вот. И когда на контрасте видишь каких-нибудь там заносчивых представителей великих семей, которые с тобой даже разговаривать не сильно хотят. Ну, у меня такое было по разным фестивалям, мне было очень неприятно в эти моменты. На контрасте начинаешь любить других людей, те, которые натуралисты. Вот. Если мы же говорим о вине, для меня она всегда... Вот я не знаю, откуда это, то ли в виде вот такого все еще для меня вино это эксперимент и не, там, не основополагающая профессия, по крайней мере сейчас так. Я стараюсь не пить одно вино дважды трижды. То есть у меня всегда какой-то поиск того, что я еще не пробовала, а как раз натуральное вино, даже если ты эту позицию уже пробовал, покупаешь еще одну бутылку, она может быть совсем другой.
Это
да, это плюс и минус, но...
То есть если, условно говоря, нормальные виноделы, я сейчас не знаю даже, если те, которые делают натуральное вино, их назвать натуралы, то всех остальных как называть непонятно. Вот не натуралы, они гордятся тем, что каждая бутылка там, условно говоря, одного урожая будет одинаковой, то здесь, я так понимаю, гордятся тем, что одинаковой каждая бутылка не будет.
Ну, она уникальна, и я не вижу, честно говоря, в этом ничего плохого. Если для меня все люди, которым нравятся натуральные вина, они экспериментаторы. Они увлечены, им очень интересно, им интересно что-нибудь новое, они для себя что-то такое вот любопытное ищут. И вот вы знаете, я порой сравниваю это как сыр с плесенью. Когда я была маленькая, у меня в семье не было этого продукта, и очень долго я не признавала и не могла даже подойти близко к этому продукту, я ненавидела аромат сыра с плесенью. Потом я пробовала, мне стало нравиться, мне стало быть вкусно, и теперь мне, честно, это очень подходит. Такая штука у меня была с оливками. А тоже в детстве я их не понимала, не любила, а потом понравилось.
Я как отец 17-летнего сына, мне кажется, вы сейчас описываете путь познания практически всех детей. Они начинают с сосисок, с картошки, а потом там открывают для себя, не знаю, оливки, креветки, сыры и так далее.
Ну вот, наверное, у меня почему-то вот такой путь мой произошел и с вином. Я дошла или докатилась, как ребята подшучивают надо мной мои друзья, до натуральных вин, и мне теперь очень нравится. Они всегда очень свежие, очень яркие, очень-очень питкие, ну, вот, и правда. И мне тяжело как-то объяснить, это вот на уровне даже, наверное, энергетики происходит. Но и правда, я очень-очень люблю.
Ну, пока вы звучите как иррациональная, влюбленная женщина.
Что в этом плохого?
Ничего, я просто констатирую. Я вот пытаюсь найти рациональные аргументы, просто вот провоцируя нас с вами на какую-то интересную беседу, пока не нахожу. Но может, ну, вернее, один нашел, что ты покупаешь одно и то же вино, оно постоянно разное. И ты постоянно, так сказать, находишься в эксперименте, при том, что тебе не надо искать все остальное. Да? То есть тебе не нужно смотреть на вино, которое на полке стоит рядом. Еще один аргумент, который я слышал от, ну вот как мы их называем, традиционалисты или как, то есть представители великих домов, представители тех, кто возглавляет какие-то рейтинги Паркера и так далее, они говорят примерно такое. Это любопытный эксперимент, который скоро закончится, и вот эти люди, которые занимаются этим экспериментом, они поймут, что вино нужно делать обычным, традиционным, если хотите, индустриальным методом. И если посмотреть, как мне кажется, может быть, я не прав, если я не прав, исправьте меня, если посмотреть на объемы, например, ну, там, отданные под органическое виноделие и под неорганическое, то нельзя сказать, что органическое как-то сильно растет. То есть оно где-то держится в пределах где-то 5%, где-то 10%, но нет, насколько я знаю, ни одной значимой страны с точки зрения виноделия, которая бы преодолела там отметку 10%. Более того, если мы возьмем там очень любимые многими регионы, а-ля Бордо или Шампань, то там гербициды, пестициды просто льются реками. Вот да, что правда, вы можете сказать в этом смысле? Возразить на мою следующую шпагу.
В плане процентажа вы абсолютно правы, но я это не объясняю тем, что это плохо, объясняю тем, что делать сложнее. То есть сложнее делать хорошее вино, ничем его не... Вот химикатами его не равняю, да? То есть мне кажется, отчасти в этом секрет. То есть сложно делать. И то, что я уже говорила, не каждый виноградник может позволить себе быть органическим или там делать на нем натуральное вино. То есть для этого тоже нужно, чтобы это был качественный продукт, из чего ты это делаешь. А если мы уйдем немножко вот все-таки в персонале виноделов, я встречала истории, когда винодел был представителем традиционного подхода и потом переключался в производство натуральных вин или там органики или биодинамики. Но я ни разу я не встречала, не слышала, не читала, чтобы было обратно. По крайней мере, это сейчас. Для меня это является некоторой причиной, то, что люди экспериментируют, но эксперимент им нравится. То, что они получают потом в итоге, им тоже нравится, особенно если им есть чем сравнить.
Инфицирован и уже не вылечишься.
В хорошем смысле этого слова.
В хорошем, конечно.
В хорошем смысле этого слова. А по поводу того, что это тренд и это пройдет, вы знаете, такое однажды говорили о оранжевых винах. Я тоже слышала это от сомелье, например, у нас в стране. Говорили, что вот, люди побаловались, пробовали оранжи, кому-то понравилось, в основном люди потом сказали, что фу, это невкусно, неинтересно, и перестали.
Ну да, грузины побаловались 8 тысяч лет назад, и 8 тысяч лет подряд балуются до сих пор.
Вот вы знаете, я, наверное, точно так же отношусь, когда говорят, что побаловаться натуральными винами, мне кажется, что нет. По крайней мере, я сравниваю там, количество растущих у нас заведений винных баров, которые и ставят себе винную карту, и даже порой фокусируются только на натуральных винах. Я сравниваю там, нашу страну с, там, не знаю, с той же Германией, где у меня много друзей, я могу с ними пообщаться. У них культура или интерес к натуральным винам появился немножко раньше, чем у нас, наверное, года 3 назад, и все еще растет. Поэтому пока что предпосылок то, что это закончится, и люди перестанут интересоваться, но у меня нет, по крайней мере.
Кстати говоря, вот я хочу спросить у тех людей, кто нас слушает, напишите, пожалуйста, в чат, как вы относитесь к натуральным винам, а то как-то мы долго говорим, а до сих пор я у вас об этом и не спросил. Пробовали вы или нет, понравилось или нет, ну и общие отношения, типа, хотите продолжать или never ever again. А еще одно такое критическое замечание, которое говорят в адрес натуральных вин, что поскольку они натуральные, поскольку не используются там все эти, грубо говоря, ускорители или там какие-нибудь другие вещи, которые предотвращают вот всевозможных болезней и так далее, то они, естественно, дороже. А раз они дороже, это, ну, как бы не дает возможность широкой публике понять вообще, что такое вино. То есть, чем больше натуральных вин, тем меньше публика смотрит в сторону вина как такового, потому что ты не будешь покупать вино первое в своей жизни, условно говоря, там за 30 евро, а купишь сначала что-то, что за 5. Вот эта ценовая дискриминация, она, в принципе, с одной стороны, как бы и понятна. Ну, если у тебя производство дороже, то и вино дороже.
Да, да.
Но с другой стороны, вот многие не попробуют.
Для этого, я считаю, есть побокальные варианты. Ну, то есть я по себе замечаю, что чем больше интересуюсь вином, тем аккуратнее его потребляю.
Ну, то есть, аккуратнее в каком смысле?
В плане количества.
Не проливаете?
Это тоже. Помимо того, что я больше смотрю в сторону интересной мне позиции, они могут быть дороже. То есть, если там мерить, не знаю, там, месячным потреблением, его стало меньше в миллилитрах, но для меня более интересная позиция. Поэтому мне кажется, что лучше, если правда интересуешься вином и интересен эксперимент, лучше пойти попробовать какую-то побокальную позицию, не знаю, там, за 10 евро за бокал, вот, но сделать куда-то свой вывод, и это позволит соприкоснуться с категорией. Вот. Но и правда, не знаю, наверное, у нас на рынке, на полках, вот, наверное, там 8-10 евро – это минимальная цена для бутылки натурального вина. Дешевле я не встречаю.
Я думаю, 8-10 евро – это более чем щадящая цена, потому что, в принципе,
найти можно.
Если там спускаться ниже, там уже сложно что-то достойное находить, хотя, конечно, да, можно и там найти. А вот тут спрашивает у нас слушательница, чем отличается органика от биодинамики. Вот скажу, что мы именно с этого вопроса и начинали наш разговор, поэтому посмотрите, наверное, уже в повторе, в записи, там мы об этом говорим. Если есть вопросы, кстати говоря, к нашей гости, то не стесняйтесь задавать. Я думаю, что вы прекрасно выступили адвокатом натурального вина. И,
как могла. По любви.
Да, и многие, наверное, те, кто не пробовал, после нашего эфира просто захотят попробовать, несмотря на мои все наезды на эту категорию. Ну, я, конечно, это делаю немножко шутя, потому что я, не являясь каким-то ярым, настолько ярым поклонником, но я с удовольствием пробую тоже и пытаюсь, понять эту философию. Но и плюс к тому, что мы сказали уже, все-таки нужно сказать, что очень многие вот видные бренды в самых таких серьезных регионах, той же Бургундии, например, переходят как минимум на органическое выращивание винограда, а может быть потом и пойдут дальше. То есть на самом деле это такая двойственная штука. Да? С одной стороны, есть традиционалисты, которые это отрицают, а с другой стороны, есть действительно то, что вы сказали, люди, которые пробуют и уже не возвращаются. Поэтому, как минимум, нужно попробовать и нужно сложить свое впечатление. И я бы, наверное, сказал, что нужно попробовать не одну позицию, потому что если ты попробуешь одну позицию, 100%. И она как бы тебе не понравится, то очень легко поставить крест и сказать «нет, не мое». Но они очень разные. Все, что я пробовал, это действительно они настолько разные, что одну ты можешь просто возненавидеть, а во вторую влюбиться, хотя они будут там где-то рядом стоять. На что нужно обращать внимание при выборе натурального вина? Вопрос от публики.
Ну, вы знаете, если рядышком нету сомелье, который не сможет тот самый калиброваться и объяснить, это там лайт категория или это уже хардкор для тех, кто пробовал разные натуральные, ничего не боится, я по-честному пользуюсь вивино. То есть если возле меня нет помощника, я просто смотрю отзывы и пытаюсь понять, какие ароматы и вкусы меня ждут. То есть если я не готова на что-то такое вот будоражащее мои вкусовые рецепторы, то, возможно, просто я возьму другую позицию. Но обычно вот для меня это максимально спасательное приложение, я поэтому с большим удовольствием пользуюсь.
Понятно. Хорошо. Тогда я думаю, что мы имеем все, так сказать, моральное право немножко отойти от натуральных вин и спросить у вас, Инна, про ваш бизнес. Я был на вашем сайте и прочел там такую историю, что вот, мол, вы делали дегустацию где-то для своих гостей дома.
Было дело.
Вот. Но потом... Это... Да. Потом как-то это переросло в то, что ваш дом стал трещать по швам, и вы решили брать у людей деньги за это. И теперь вот, в общем-то, вы делаете это за деньги, и, насколько я понимаю, и в формате вот живых физических, и в формате онлайн. Расскажите вообще вот, вот путь этот, вот эту вот эволюцию вашу.
Как меня занесло в вино, я уже не могу вернуться. Это правда, история абсолютно правдивая. Я тогда начинала интересоваться вином, сама ходила на пару дегустаций как гость. Возле моего дома винный бар проводил ивенты там раз в неделю. Вот. И я копила у себя знания, и очень мне уже хотелось с кем-то поделиться. Эти истории пересказать, рассказать. И когда приходили домой гости, я начала говорить, давайте мы будем делать какие-то тематические вечера, то есть будем выбирать какую-то тему для вина, или сорт, или регион, и с меня вино, с вас там все остальное. Вот. А я готовила микродегустацию, всем рассказывала, это был такой дружеский вечер, вот, когда вроде бы и давала какую-то информацию полезную, и мне было очень приятно поделиться. Ну и вроде вино выбирала неплохое, гостям нравилось. А потом, когда началось, что «Инна, можно я приду с другом, а можно я возьму с собой там жену, мужа, еще кого-то», я когда понимала, что слишком много желающих, просто будет некомфортно всех позвать к себе домой, вот, появилась идея провести какую-то первую дегустацию уже где-то в заведении, договорившись с ними. По-моему, было около 30 человек на первом мероприятии.
Когда то есть это мы сейчас говорим про первую уже платную, правильно?
Ну как, это было... У меня даже, наверное, до сих пор они не сильно коммерческие. То есть в основном я на этом, в принципе, не ставлю цель зарабатывать для себя, поэтому стоимость входного билета состоит из условий ресторана, где я провожу, стоимости вина и там фотографа, какие-то минимальные расходы. Вот поэтому...
Ну, это, тем не менее, тогда... вот с момента, когда вы загорелись этой идеей и делали вот такие домашние посиделки, до момента, когда вы сказали, ребята, это стоит недорого, но надо заплатить. Сколько времени прошло?
Наверное, полгода.
Эти полгода вы как-то рекламировали себя? Или это просто вот молва, там, сарафанное радио?
Это было сарафанное радио. Я даже, наверное, даже сейчас не ставлю перед собой цель рекламироваться. Я просто не особо могу помещать большое количество людей. Потому что дегустации, которые я провожу, я стараюсь собирать какие-то интересные позиции. Какие-то я привожу самостоятельно с фестиваля, когда еще была такая возможность. Поэтому это по одной бутылке каждого образца. И ты максимум, не знаю, на 15 человек ее можешь поделить, а больше не получится. Вот. А желающих каждый раз больше, чем мои возможности поделить на них вино, поэтому вроде бы даже необходимости рекламироваться нет. Немножко проще в онлайне, потому что там ты не лимитируешь количество участников, там есть разные форматы, но последний, который я провожу, мы называем его дегустацией в тапочках, Вот когда ты можешь заказать себе домой сет вина, обычно это 4 полные бутылки, я их не разливаю на маленькие. Вот. Люди подключаются в Zoom, и я для них провожу дегустацию там, этих позиций.
Они заказывают этот сет в интернет-магазине, правильно?
Ну, есть разные опции, то есть у кого как получается. И кому неудобно заказать, то есть есть опция, когда мы закупаем все вместе, потом просто развозим. Тогда получается, что там скидка на закупку покрывает расходы на доставку, по факту. Угу. В принципе, большой разницы нет. Вот. Чаще всего людям удобно, когда им привозят все готовое, не нужно заморачиваться, где купить, когда купить, и они не будут переживать, что они не ту бутылку возьмут. Вот. Из приятностей, которые я встречала в таком формате, вот ты с кем-то общаешься по Zoom, я вот вижу, вот как сейчас вас, а потом человек разворачивает камеру, и там у него целая семья сидит и участвует в дегустации, всегда это очень приятно. Или, допустим, там группа друзей, они собрались, и вот как раз он вместе с ними делит эти бутылки.
Ну, конечно, 4 бутылки на одного непросто.
Но я всем в самом начале презентовала вакуумные насосы, рассказала, как ими пользоваться. Всем предложила взять для того, чтобы можно было закрыть бутылку, потом качать в воздухе, можно было еще пару дней спокойно похоронить, объясняя, что никто не обязан за первый же вечер 4 бутылки.
Вот у нас Надежда 59 спрашивает, обычно интернет-магазины не доставляют. Но я здесь делаю одну поправочку небольшую. Дело в том, что примерно 70% подписчиков этого инстаграм-канала – это жители России, но Инна-то не в России живет, поэтому в той стране, где она живет, намного проще с этим. Поэтому россияне в этом смысле вы можете нам пока позавидовать, но, насколько я знаю, у вас тоже грядут изменения законодательства, уже давно рассматриваются эти поправки, и рано или поздно ваши интернет-магазины тоже смогут доставлять. И вот такие вот энтузиасты, которые будут делать подобные инициативы, как у Инны, тоже у вас появятся. Но я вот хочу спросить с точки зрения бизнеса, потому что у меня есть очень много, ну, каких-то знакомых студентов, которые спрашивают, как делать бизнес на вине. И мы прекрасно, то есть есть очень много людей, которые изучают вино просто ради того, чтобы, как они говорят, понимать, что я пью. И это, ну, как бы прекрасный мотив, но в последнее время наметилось огромное количество тех, которые говорят, я хочу разобраться, я хочу делать бизнес на вине. Мне это нравится, а что ты можешь мне посоветовать? Вот если брать вашу бизнес-модель, можете ли, вот там есть какой-нибудь там город, не знаю, условный там, Волгоград, абсолютно условный, опять же я беру российский город, потому что аудитория, да, в основном нас смотрит из России. И там есть человек, который любит вино, который точно так же, как вы, увлекается, может быть, даже делает какие-то уже вот эти первые шаги в виде дегустации для своих там родных, близких, знакомых и так далее. Сколько можно заработать там через полгода, через год, развивая вот тему таких вот, назовем это, авторских дегустаций?
Ну, смотрите, если прям совсем уже по-честному, то у меня не получается, нет цели зарабатывать на моих личных дегустациях, я их больше использую для там построения моего личного бренда, для узнаваемости и для какого-то сарафанного радио. Коммерческая сторона для меня лично – это такие вот заказные дегустации, которые, допустим, просто провести открытие корпоратива, просто провести какое-то обучение для сотрудников компании в виде даже какой-то микролекции. Были ситуации, когда приглашали на день рождения или на свадьбу, когда хочется вот какую-то вот такую штуку. Вот. И тогда для меня это уже в чистом виде работа. То есть это не мои гости, а я как приглашенный спикер выступаю, тогда мне почему-то морально проще говорить уже о какой-то стоимости. Там другая цель, да?
Ну вот, видите, тоже ответвление бизнес-модели, да? То есть на открытых дегустациях делаешь себе имя, а зарабатываешь на корпоративах. Ну, я же не удержусь, как вы понимаете, чтобы не спросить, какова цена корпоратива, а потом посоветую нашим российским зрителям умножить на 5, и они возрадуются.
То есть я постараюсь понять, если в гривне, то где-то там это от полторы до 3000 гривен за мероприятие. Примерно.
На человека?
Нет, это стоимость проведения. Это лично моя стоимость как спикера.
То есть они вам платят 100 евро за проведение корпоратива?
Да, да.
Я сейчас выключу эфир, я не могу слушать такие цифры. Пожалуйста, увеличьте с завтрашнего дня в 10 раз. Я вас
Но вы же понимаете, я по-честному призналась, что я зарабатываю не на вине.
Ну, люди, посмотрите, прекрасный специалист и такие цены. Это несправедливо.
Цель
Пожалуйста,
другая.
Поднимайте. Все,
забудьте, меня. Забудьте, вырежьте это.
Хорошо.
Шучу.
Ну, вероятно, это зависит от каких-то факторов. Там,
конечно, конечно.
Ну, в любом случае, мы обсудили вот такую интересную бизнес-модель. И мне кажется, что чем она хороша, что она, по сути, не требует слишком больших затрат на старте, правильно? То есть вы занимаетесь тем, что вы любите, вы там не делаете какой-то огромный склад, сток там и так далее, и вот все, что связано с каким-нибудь дистрибьюторским бизнесом или там даже с розничным. Отлично. Спасибо вам огромное, Инна. Последнее, что мы делаем, обычно даем вам, любому нашему гостю, возможность прорекламировать себя, потому что этот эфир будет сохраняться, а потом я собираюсь еще сделать какой-то подкаст на его основе. Поэтому расскажите, где мы вас можем видеть, где можем вас читать, какие у вас есть, так сказать, пароли явки.
Ну, самый активный мой профиль, если мы говорим уже о вине, это Бивино. Поэтому, если будет желание подписаться, буду очень рада. Учитывая,
для тех, кто читает на английском.
Да. Я хочу верить, что я пишу очень просто, понятно. Поэтому я думаю, что сложно вовсе не будет.
Для тех, кто изучал немецкой школе, все равно будет сложно. Поэтому наверное. Дайте нам что-нибудь на понятном языке.
На понятном языке это мой Facebook, где я в основном пишу, опять же, там анонсирую свои мероприятия, пропишу тоже о вине, о каких-то фестивалях, находках винных. Поэтому там на русском языке тоже можете с удовольствием подписаться. Ну или можно смотреть иногда мой сайт. Там я хотя бы стараюсь иногда писать, но пишу меньше, честно говоря, чем бы хотелось.
Сайт у вас называется винная точка, дальше как?
.com.
.com. Ну, отлично. Вот то, что легко запомнить, да, винная.com. И там, наверное, на сайте у вас есть ссылки на ваши соцсети.
Да, там все есть, и там мне можно будет легко найти. Если будут вопросы, буду тоже рада отвечать.
Спасибо вам огромное. Мы этот подкаст сохраним. Всех желающих заходите, комментируйте. Инна, если у вас будет желание, зайдите в комментарии, просто отдайте там ссылки на ваши сети.
Да,
и будем на связи.
Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.